Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в студии Латвийского радио 4. Приветствую не только наших радиослушателей, которые сейчас у радиоприемников слушают наш эфир, как всегда в это время, но и также наших подписчиков в сети YouTube. Спасибо, что вы есть. Сегодня видеоформат, как и в предыдущие дни был. Обязательно посмотрите этот видеоэфир, потому что, ну, прекрасные гости, я считаю, специалисты в своей сфере у нас сегодня в гостях в студии. Скажу, какая тема будет. Транспортная тема. Много слишком скандалов мы пережили в прошлом году, связанных с транспортной сферой. Они продолжаются, и в этом году не успел год стартовать, так уже были скандалы с Аэробалтик, и будет еще в течение этого года довольно интересные новости. Я бы не сказала, что скандалы, но следить будет за этим интересно. Ну и сейчас вот кого не пригласи в нашу студию в гости, разговор о транспортной сфере, все призывают господина Бришкина, который возглавляет Министерство сообщения, уйти в отставку. Вот разные совершенно политики говорят, что он тут лишний, что он не умеет, не может. Но так ли это? Возможно, и не важно, кто руководит министерством, а важно, что тянется у нас из года в год в этой сфере. Может быть, есть какие-то нерешенные проблемы. Мы, в общем, будем говорить, во-первых, про Аэробалтик, Rail Baltic, про железную дорогу. В общем, поездом, автомобилем и еще каким-то образом мы можем добираться. Вот про эти все проблемы будем говорить. Кто у нас в гостях сегодня? Гертруд Ганис, эксперт, предприниматель, экономист. Гирт, приветствую.
Добрый день.
Юрис Каннелс, ректор Института транспорта и связи ТСИ. Здравствуйте. Здравствуйте. И Гунтер Свитолс, экономист. Лабдин.
Лабдин.
Я буду вас переводить с латышского языка на русский, по крайней мере, так, как-то комплексно, лёт и исы, чтобы люди, наши слушатели, поняли суть сказанного, может быть, цифры какие-то прозвучат. Но, в принципе, это будет по минимуму, чтобы мы просто не тратили время свое на перевод. Я надеюсь, что наши радиослушатели знают латышский язык в том объеме, в котором господин Витулс будет говорить. Вегловало, да, да. Вот так вот. Кстати, призываю вас слушать новости. Есть на ЛСМ плюс Вегловало, да, Латвия Шувалда, Вегловало, да, и там можно слушать каждый день, чтобы запоминать латышский язык. Итак, 28040424, пожалуйста, по этому телефону можно задавать свои вопросы про транспорт, про Аэробалтик, про все, что вам придет в голову. Наши эксперты компетентны в этих вопросах. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже можете писать. Итак, господин Рунганис, ваш такой концептуальный ответ на мой вопрос. Нужна ли Латвии национальная авиакомпания? В принципе, в Эстонии нету, в Литве есть, в Литве нету, в Эстонии нету, в Латвии есть. Вот она нужна?
Ну, я считаю, что нужна. Нужна.
Зачем?
Потому что во всей Восточной Европе мало жителей, низкая плотность, и при нынешних ценах и на энергию и так далее, такие транспортные сети, как в центральной, скажем, части Европы, центральной части Западной Европы, никогда здесь не будут построены. Соответственно, для нас авиакомпания является критическим элементом транспортной инфраструктуры. И с точки зрения развития Риги, и, соответственно, развитие Риги, это означает развитие всей Латвии. В принципе, нужно сюда подвести как возможно больше людей, обеспечить легкое соединение. У Эстонии это не светит, потому что там еще меньше жителей и слишком близко Хельсинки, где уже есть такой очень важный узел, и своя авиакомпания Finnair, очень важная для экономики Финляндии. И плюс там построен в советское время, ну, даже раньше фактически, аэропорт загнан, у него нет там возможности развиваться. У литовцев аэропорт неправильной стороны, города Вильнюса. И мы...
Каунас еще, кстати, есть.
Ну да, Каунас, поэтому у них разделяется это. Если у них был бы аэропорт посередине, возможно, этих городов, это была бы другая игра, потому что в Литве больше людей и так далее. Это наш успех, что есть Air Baltic, но проблема в чем? Что мы хотим? Что хотят жители? Что обеспечивает добавленную стоимость? Это максимум прямых соединений. Максимум прямых соединений. А жители и те, которые летают, столько, сколько есть. Соответственно, то, что нужно, нужна компания, которая работает по принципу центральной оси и подвоза сюда. Проблемы Air Baltic происходят, в принципе, из войны. Происходит от войны. Потому что раньше Air Baltic подвозил клиентов из европейской части России, Белоруссии, Украины и так далее. Сейчас это все кончилось. Они пытаются что-то подвести, засадить, подвести в Ригу, чтобы засадить и повезти в Милан из Скандинавии, но это дороже и так далее. И, конечно, они приобрели флот и очень хорошие самолеты, эффективные, все такое, по очень хорошей цене, используя слабость момента бомбарде перед сделкой с Airbus. Но сейчас вот в этой новой ситуации, после ковида и огромных потерь, основные потери Air Baltic связаны с ковидом, в принципе, и войной. Но Air Baltic является центральным элементом всей авиационной индустрии, которая создает добавленную стоимость для Латвии миллиард с лишним евро, и большинство из тех денег, которые государство бухнуло туда, они отдали обратно.
В виде налогов, да?
Но, конечно, ситуация с Россией быстро не разрешится. И,
может быть, никогда не разрешится?
Ну...
Так, да?
В любом случае, надо смотреть дальше, и, конечно, надо понимать, что мы делаем и почему мы делаем, и налогоплательщики должны понимать, за что они платят.
За что они платят и что они получают. И тут я напомню, 600 миллионов убытков за последние, по-моему, 9 лет компании было, и в том числе вложение государства. Хорошо, мы давайте по кругу пойдем. Господин Виттелс, ваше мнение, нужна ли нам своя национальная авиакомпания?
Mēs gribētu, lai mums būtu sava nacionālā aviokompānija, un es piekrītu Girtam, ka tas būtu labākais variants. Tanī pat laikā nacionālā aviokompānija Latvijā nav iespējama. Un iemesls ir tāds, ka Latvija ir ļoti maza valsts, un ja mēs gribam uzturēt savu nacionālo aviokompāniju, tad mums patstāvīgi viņā ir jāiegulda nauda. Un to mums aizliedz Eiropas komisija. Viņi skaidri un gaiši pasaka, ja ir konkurences tirgus, tur lido cits lidmašīnas, tad valsts nedrīkst subsidēt šādu veidu biznesu. Tātad mēs gribam, bet mēs faktiski nevaram to realizēt.
Да, господин Виттелс говорит, что да, мы хотели бы ее иметь, и это было бы хорошим вариантом, согласен с господином Рунганисом, но у нас нет возможности, по сути, иметь, потому что маленькое государство, и если мы хотим содержать свою авиакомпанию, то государству надо постоянно вкладывать туда, но это, по сути, нельзя сделать, поскольку Европа не разрешает субсидировать национальные авиакомпании. То есть тогда что? Мы до сих пор это делаем. Ваш взгляд, что правильно было бы сейчас сделать? Закрывать? Как, кстати, господин Гаус, он, по-моему, в свое время венгерской компанией какой-то руководил, Малев, или как она, да. И эта компания была, на самом деле, признана неплатежеспособной и закрыта. То есть все происходит, у нас ничего не появляется внезапно. То есть все это когда-то уже проходили. Да, ваш взгляд.
Я думаю, что отставим бизнес. Un aviācijas bizness ir ļoti sarežģīts bizness. Atstāsim viņu privātajiem. Tas, ko valstī šobrīd vajadzētu izdarīt, ir pacensties atrast maksimāli labu investoru, kurš piekristu turpināt uzturēt bāzi šeit Rīgā, nu un pēc iespējas vairāk maršrutus nodrošināt šeit. Nu tā ir tāda cerība. Ja, un kā mēs to varam izdarīt? Mēs varam pacensties nodrošināt viņiem maksimāli labus apstākļus. Piemēram, Latvijas valstī pieder arī Rīgas lidosta. Viņi ļoti attīstās. Tur veidojās jauni šīs te gates vai izejas. Nu, un ja šeit būs ļoti ērti lidost, tad tas, protams, motivēs aviokompānijas arī šeit atrasties un Un tieši tas pats attiecās arī uz remonta bāzi. Uh-huh. Air Baltica jau tāda ir izveidota.
Да, ну, коротко тоже переведу, что господин Виттельс предлагает все-таки оставить этот бизнес авиационный, довольно сложный для частного бизнеса. Чтобы привлечь инвестора, надо сейчас постараться государству, есть надежда такая. И государство как могло бы развивать и участвовать в этом бизнесе, это все-таки сохранить за собой аэропорт, сделать привлекательным именно инфраструктуру, таким образом мотивировать авиакомпании приходить в аэропорт. Ваше мнение, вы прям человек, который связан с этой темой и наверняка
и с аэропортом тоже.
Ну вот ваше мнение какое?
Да, мне несколько комментариев, я постараюсь их вспомнить и быстро высказать. Ну, во-первых, я согласен с Гиртом и с господином Виттельсом, да, что компания нам нужна. Вопрос национальный, это, по-моему, не значит, что это государственная собственность, потому что это может быть и частная, да, поэтому противоречия там нет никакого, да. Но почему нужна, и в данном случае Air Baltic очень хорошо как бы эту нишу, эту функцию выполняет и в отношении не только Латвии, Эстонии и Литвы, да, они стали национальной авиакомпанией всех трех балтийских стран. С базой в Риге. Идеальная для нас, в принципе, ситуация. Я помню просто то время, и при еще Советском Союзе, и после возобновления независимости в 90-х годах, когда у нас не было своей сильной национальной авиакомпании. И что мы имели? Мы имели, ну, скажем так, после независимости, про Аэрофлот это другая история, мы имели Луфганса и САС, в принципе, две авиакомпании, которые подвозили из Риги пассажиров себе в Копенгаген или Франкфурт. И все. Больше у них никакого интереса к Латвии, к Риге не было. Если у нас не будет своей авиакомпании, мы, по сути, можем оказаться очень-очень близко к такой же ситуации, что упадет вот эта сеть рейсов, упадет возможность полетов прямых или там связанных, но в разные направления, потому что сейчас хорошие времена, в сезон пик. Ну, не только Air Baltic, конечно, но Air Baltic имеет больше 50% из общего количества пассажиров и полетов. Но мы имеем 100 или почти 100 направлений, куда от Риги можно полететь, да? Не имея своего компании, у нас никогда не будет такого покрытия, такой возможности. Был затронут вопрос бизнес-плана. Вот здесь это, я считаю, что это был бы такой очень вопрос для дискуссии. И если в публичной сфере, там, и в масс-медиа, и с политиками, я бы лично на этот вопрос обращал бы намного больше внимания, чем на прошлое или на личность господина Гаусса. Потому что...
Хотя этот вопрос логичен, он часто возникает, и 21 числа...
Но на него нет ответа. Понимаете?
Этот ответ должны дать акционеры компании 21 января.
Но вы его услышите? Вы его вряд ли услышите.
Не, он у нас был на передаче и отвечал на наши вопросы, да, с помощью переводчика.
Вот Дирц упомянул бизнес-план и сказал, был хороший бизнес-план. Я верю, но я его не видел. Общество его не видело.
А Гирц, по-моему, видел, да? Бизнес-план вы видели?
Понимаете? Понимаете, проблема не в господине Гауссе. Да, у каждого у нас свой характер. Кто-то более открыт, кто-то более интровертный или какие-то другие черты качества имеет. Но он профессионал, он знает свое дело, у него есть видение. Плохое, хорошее, но есть видение. Но важен бизнес-план. Я надеюсь очень, что Министерство транспорта, как владелец и правительство, видело этот бизнес-план и больше того, одобрило. Да. Потому что не может менеджмент реализовывать бизнес и вкладывать деньги сотнями миллионов, если владелец это не одобрил. В данном случае государство – это владелец. И государство должно было дать добро и на покупку 50 самолетов, и на покупку 100 самолетов, да, Я не знаю, об этом почти ничего не говорится. И это пункт, вот, где я совершенно согласен с критиками, которые есть, что коммуникация, публичная коммуникация с обществом, она здесь страдает. Да, конечно, есть коммерческие секреты, их никто никогда не откроет. Но разъяснить и сказать, вот, есть бизнес-план покупки 100 самолетов. Он правильный, он себя оправдывает. Компания
пока не купили еще, у них есть план такой, да.
Но мы не знаем, как выполняется этот бизнес-план, понимаете?
Мы сейчас поговорим, именно у меня сразу будет прямо серия вопросов. Дополните, господин Виталс, да.
Ну, я буду очень просто поскайдрую, что эта компания сейчас 50 лидмашин с компанией, и они планируют iegādāties еще 50. Katra lidmašīna maksā gandrīz 100 miljonus eiro. 50 lidmašīnas, tas nozīmē vēl 5 miljārdu apjoma aizņēmumu šajā gadījumā.
Cik vēlreiz?
Nu, kopumā? 5 miljārdu. Jā, ja mēs pareizinām 50, tas 100 miljoniem, tie ir apmēram 5 miljārdu. Nu, varbūt ir 4, jo lidmašīnas nedaudz lētāks. Tas nozīmē, ka kompānijai nāksies uzņemties papildus saistības. Šajā gadījumā tas nav aizņēmums, tas ir līzings. Ļoti līdzīgi, kā mēs ņemam mašīnas līzingā. Nu, lūk, un ja jūs, piemēram, gribat paņemt vienu mašīnu līzingā, jūs aiziesiet uz banku, jums prasīs, kāds jums ir ienākums un kāda ir jūsu pirmā iemaksa, ko jūs varat iemaksāt. Jums jābūt savai naudai. Šobrīd kompānijai naudas nav, un viņas arī visu laiku bijis maz. Valsts ieguldīt nedrīkst, kā jau es minēju. Un tas nozīmē, ka valstī nav iespēja šādu te plānu realizēt, jo šiem te 5 miljardiem ir jābūt kaut kādā veidā balstītiem ar pašu līdzekļiem. Un tāpēc agri vai vēl, un tagad tas mirklis ir pienācis, ka nauda beigusies, vairāk ieguldīt nevar, un tāpēc šo plānu realizēt nevar, un īstenībā arī no sākta galva bija skaidrs, ka viņu nevarēs realizēt.
Ну и тогда вопрос, почему...
Буквально коротко, да. Сейчас 50 самолетов есть, очень коротко, во флоте авиакомпании, 50 еще они планируют купить. По крайней мере, господин Гаус сидел вот здесь вот напротив, где Гирт, и там он озвучивал эти планы. И для этого потребуется 4-5 миллиардов евро. Ну, если компания приходит в банк, то, естественно, любой банк для лизинга, самолеты берутся в лизинг, они захотят увидеть какой-то бизнес-план, увидеть, какие деньги есть сейчас у компании, ну, какие собственные средства компания имеет и для первого взноса, и для того, чтобы этот лизинг просто покрывать, и государство не может помогать вложениями. Это коротко, да.
Да. А вопрос тогда то, что я говорил. Кто видел, и главное, кто одобрил этот бизнес-план? Потому что вот вы говорите, Европейская комиссия, так как я в 90-х годах представлял Латвию в Европейском Союзе, да, был послом, и немножко до сих пор знаю и помню, как функционирует Европейский Союз и законодательство. Это не Европейская комиссия, это соглашение стран Европейского Союза, в том числе и Латвии, которые регулируют политику конкуренции и господдержки. Да? То есть Латвия подписалась под этим законодательством, но это мелочи. Но когда утверждался этот бизнес-план, тогда государство было уже 20 лет или там 15 лет уже было в Европейском Союзе, извините. И Мартин Гаус, и Совет, и министр тогдашний, я не знаю, кто это был, да, и правительство в целом прекрасно знали это законодательство, прекрасно знали эти ограничения.
Я хотела бы вот прямо сейчас, вот нам люди возмущаются, почему вы не говорите про железную дорогу, пишет нам слушатель, а почему не говорите про порты? Ну, естественно, порты наша любимая тема, и Гирта, кстати, тоже. Вот. Гирт, сразу я задам вот прям комплекс вопросов, и по кругу вот можете ответить так, как есть. В чем заключается бизнес Air Baltic? Во-первых, сейчас будет искаться стратегический инвестор. Вы, как человек, который связан с инвестициями, вы себе купили бы такой кусочек счастья? Первый вопрос. Второй вопрос. Если компания занимается лизингом, как выяснили недавно, так называемый мокрый лизинг, который отдается самолет вместе с пилотами, со стюардессами где-то, и кто-то может на этих самолетах зарабатывать. Ну, то есть это выгоднее, это более рентабельная схема, чем возить самим, а сами мы берем какие-то подешевле самолеты и возим, то почему кто-то с помощью самолетов наших AirBaltic может зарабатывать, а мы сами нет.
Почему? Мы зарабатываем.
Но нам выгоднее, рентабельнее отдать это в лизинг.
Куда эти деньги уходят? Что, куда-то в другой карман, что ли? Они приходят в AirBaltic и просто...
Почему мы сами не можем возить тогда, если мы отдаем более рентабельно?
Давайте все-таки немножко отступим от этой ситуации. По большому счету согласен со всем, что коллеги сказали, да, но я просто хочу немножко расширить то, что почему Гундерс говорит, что это невозможно сделать. Конечно, если смотреть прямолинейно, то невозможно это сделать. Действительно, это все Евросоюз это запрещает. Но надо понимать, что же происходит такое. Вообще, в Европе, как и в Соединенных Штатах, и как и в всех больших рынках, происходит консолидация всех авиакомпаний. В Америке они уже, по-моему, сейчас уже 3 компании, что ли, остались, или 4. В принципе, все огромные, в самом большом рынке в мире. Да? В Европе и это тоже 5 групп, в принципе. Lufthansa и всякие компании, как Swiss Air, Austrian Air и так далее вокруг нее. British Airways и группа. И KLM, Air France, KLM, в принципе, 3. Плюс EasyJet и Ryanair. Притом сейчас происходит конвергенция этих моделей, дешевых, так называемых, и классических. Они, в принципе, приближаются, уже трудно различить их во многом. Да?
То есть лоукостеры уже не выделяются?
Лоукостеры,
да?
Что-то добавляют, а те удешевляют, уменьшают, там, и все, говорится, в принципе, идет в одну точку. Вопрос, где место тут AirBaltic и Риги? Как Гундер сказал, мы очень хотим, и нам выгодно на данный момент, как господин Канал сказал, 100 прямых соединений. Это наша ценность. Потому что если, чтобы не вращаться в 90-е, не летать повсюду с одной или с двумя пересадками, да, вот мы от этого выигрываем. Но как себе это позволить? Он же говорит, да. Мы не можем это себе позволить.
Да.
И решение было бы с этой базой, с AirBaltic как компанией, не так важно, кому он принадлежит, хотя государство должно быть, иметь там какое-то серьезное влияние на эту компанию. Да? И это вопрос, как это реализовать, через золотую акцию или через аэропорт просто, mm-hmm. или какие-то другие вещи. Да? И обслуживать всю Восточную Европу и часть Западной Европы со своими самолетами, более дешевыми стюартами и пилотами. Вот это ответ.
То есть не примыкая никому, например, сейчас про Люфтханзу есть случаи?
Сейчас вроде бы, естественно, выглядит, что мы как-то двигаемся в сторону Люфтганзы, mm-hmm. эти переговоры происходят уже больше года. Понятно, что Люфтганза очень сильная и региональная, и по-всякому. САС банкрот. Финнэйр хорошая компания, но работает на Финляндию и, кажется, не будет никого. У них нет таких инспекционных планов. И, соответственно. Но это сложная и умная игра. А политическая наша способность и техническая способность в министерстве, и плюс всякие силы, которые хотят просто нагреться, потому что где ценность сейчас? Все смотрят на AirBaltic, там огромная ценность, потому что эти самолеты дешевые, потому что в принципе надо дать, говорится, не знаю, орден Гауссу за то, что он разыграл и договорился с бомбардиром, эти сделки по фантастически низкой цене, и сейчас так эта ситуация повернулась с Боингом и всеми остальными проблемами, и с тем, что бомбардир попал в Airbus, что они могут эти самолеты купить, иметь, и они просто попал. Угу. Повезло во много. Но и его опыт был, который позволил это сделать. Но разыграть это сейчас, чтобы это добро мы сохранили, вот эти прямые соединения, и наша экономика нагрелась, чтобы эта авиационная точка здесь была, и что это помогло для развития Риги, вот это сложно. Потому что если прямолинейно...
Может, невозможно,
как Гундерс говорит, что... если подойти к этому прямолинейно, то нет вариантов. Европа запрещает, субсидировать нельзя. Все, мы бедные и так далее. А по-хитрому можно это сделать.
Ну, по-хитрому это как? Шлессерс вообще предлагает всем билеты раздавать.
Обслуживать другие рынки. Обслуживать всю Восточную Европу. Я же сказал, не только Восточную Европу, но и большую часть западной. Но как это сделать? Через Люфганзу или... Ну?
Чешские авиалинии недавно обанкротились. Очень сильная компания, да, в нашем...
Ну, может быть, и нет. Не знаю, может быть, путь это действительно какой-то... слияние с чем-то, с более сильным, и тогда уже как отделение обслуживать эту Восточную Европу в составе какой-то сильной...
Ну, это должна быть, вот как Гид сказал, это должна быть очень умная, хитрая, продуманная политика, должна быть ясная цель и понятие, как эту цель добиться. Потому что если просто примкнуть кому-то, ну, я не буду называть даже для примера название какой-то авиакомпании, ну... которая может войти как акционер, но если просто примкнуть и не продумать до конца наши интересы, мы можем оказаться опять как компания, которая подвозит им пассажиры в их большие центры.
На плохих самолетах.
Еще сейчас вот господин Овитлс тоже на этот же вопрос, который задам. В этой ситуации, в которой сейчас есть, мы знаем, что взяты облигации под страшно высокий процент, по-моему, только в год, вы сейчас, может быть, поправите, 50 миллионов надо платить по процентам. Есть сейчас, по-моему, даже отрицательный капитал основной. Есть тоже, да, правильно, это я сейчас из головы пытаюсь сказать, есть убытки. Будет ли в этих условиях компания, Гирт, интересно какому-либо стратегическому инвестору, а тут я напомню радиослушателям, такие планы поставлены именно в этом году привлечь стратегического инвестора. И что важно, не за бутерброд.
Я думаю, что я не участвую в этом никаким
образом. Да, хорошо, просто как эксперт.
По внешним признакам, я думаю, что переговоры, во-первых, проходят больше года, я уже сказал, и они завершатся, потому что вот именно наличие этих уже 50 хороших самолетов и возможность купить еще 50, в принципе, и лизинговые компании профинансируют 120% стоимость этих самолетов, в принципе, ну так условно.
То есть не надо будет своих денег?
Нет, да? Просто дороже будет многие другие вещи по пути. И не так выгодно и удобно. Но отдельно. И сделка каким-то образом, наверное, сейчас выглядит с Луфганзой, она закончится. И просто вся эта политическая вот этот визг и писк только уменьшает наши шансы в этих переговорах. Вот такое мое убеждение. И, возможно, эту вот самую лучшую игру мы уже не сыграем. Мы ее будем играть под Люфганзой, но у нас сейчас задача так ее сыграть с Люфганзой, с золотой акцией или как-то по-другому, чтобы не закончилось тем, что мы возвращаемся в 90-е годы, как я говорил, что мы сократиться от 100, скажем, условно, не знаю, до 20 или 30 прямых соединений. В лучшем случае, и более старыми, и более плохими самолетами, и наши самолеты будут летать, как они сейчас летают. Потому что надо понимать, почему? Потому что там люди могут себе это позволить, а мы, в принципе, запрыгнули выше головы. И если не умеем находиться в этом состоянии и крутиться, и вертеться, то вот дураки должны и летать на старых самолетах.
Но при этом я напомню, что, Свята, вы же бизнесмен. Ну, если не будет Аэробалтик, то, может быть, будет кто-то другой, просто как Ренейр,
Визар. Не будет.
Это я вопрос.
Не будет, потому что
хорошо.
Рентабельных пассажиров всегда кто-то сюда прилетит и заберет, когда ему это будет выгодно. И деваться нам будет некуда. И будем езжать в результате в Прибалтике, это место будет в Литве. Потому что там больше жителей, лучше динамика и все остальное. Мы будем на машинах или на железной дороге кататься в Литву и ездить и летать из Литвы. Или будем летать из Риги в Литву, садиться в большой самолет и летать дальше. И это будет результатом. И это то, что сейчас к чему идут политики.
Хорошо, да, по комплексу вопросов.
Es atgādināšu, ka es saku, ka nacionāla kompānija nav iespējama, tāpēc, ka mēs viņu nevaram subsidēt. Nacionāla nozīmē, ka lielākā daļa, 51% vai vairāk, pieder valstī. Tas, ar ko mēs varam spēlēt, kā saka Ģirds, gudru spēli, ir ļoti vienkārši apstākls. Austrum Eiropa, tai skaitā mēs šeit, esam lētāki. Piemēram, tam pašam Finēram vidējā darbinieka izmaksa, cik viņa maksā, ir 80 tūkstoši gadā. Air Balticam viņa ir, manuprāt, kaut kur 50 tūkstoši. Tātad, ja mēs šeit remontējam lidmašīnas, algojam stjuartus, arī pilots, tas mums vienkārši sanāk lētāk. Mm-hmm. Un tāpēc mums sanāk izdevīgi lidot kaut kur Šveicē, piemēram, Austrijā šobrīd. Tātad tā Latvija kā bāze, kur tu pieņem darbā cilvēkus, viņa nav slikta, viņa ir konkurētspējīga. Bet ar to arī tās priekšrocības beidzās. Mm. Un ģirtam ir taisnība, ka ja Air Baltics nonāks citās rokās, kur viņš neizbēgam nonāks, tad ļoti iespējams Air Baltics tiešām, ja viņš paliks Baltijā, viņš varētu vairāk koncentrēties uz Lietuvas lidostām.
Mm-hmm. Насчет еще инвестора стратегического, удастся ли вам при этих сегодняшних экономических показателях, я уже их перечислила, и облигации, все, привлечь инвестора и не за бутерброд, да, то есть действительно что-то как-то и удержать контроль, про который вы говорите, и все-таки еще...
Инвесторы собираются привлекать через выпуск...
IPO, да, но это тоже сейчас эксперты говорят, что это очень сложный момент, я не знаю, получится или нет, дай бог, чтобы получилось.
Uz tādiem nosacījumiem, kā valdība šobrīd vēlās pārdot šo kompāniju, tas ir palikt ar vismaz 25% īpašuma tiesību daļu, investoru bez papildus naudas nevarēs piesaistīt. To nesen pateica arī Gauskungs. Viņš teica, ka kompānijas vērtība varētu būt nulle. Mēs viņu varam atdot pa 1 eiro faktiski. Tas ir mana interpretācija. Un ja valsts vēlās palikt investors uz 25%, tad valstī vēl vajadzētu ieguldīt līdz 75 miljoniem eiro. Tad te ir jāsaprot, vai nu tu atdod visu pa nuli, nu vai nedaudz vairāk. Vai arī tu dod jaunu naudu.
Да. Да, и 25% пока такое условие государство выдвигает для котирования компании на бирже, что все-таки оставляет за собой 25%, 75% уходит через биржу. Но господин Виттелс говорит, что при таких условиях нужно будет обязательно вкладывать 75 миллионов, как минимум, евро в компанию, либо отдавать ее за ноль, да, ну или фактически за 1 евро. Гирт, хочешь добавить? Да.
Добавить можно то, что у государства есть возможность вкладывать без необходимости согласовывать это с Еврокомиссией. Это и вкладывать надо не в Air Baltic, а в аэропорт. И всю, как говорится, агломерацию вокруг аэропорта. Сделать это просто очень выгодным и удобным. И таким образом работать, чтобы никто отсюда не уходил. И таким образом поддержать эту компанию, сделать предложение, от которого инвестор не сможет отказаться, в принципе. Опять-таки, хитро надо делать, не тупо.
У нас хитро не получается. Давайте по Air Baltic, уже тут нам возмущение, возгласы, почему ничего не говорите про железную дорогу. Ладно, хорошо. Осталось буквально 15 минут, и мы, конечно же, будем говорить.
Железная дорога.
Что?
Второй час посвятим.
Да. Айвар спрашивает, давайте, может быть, вы ответите, не превращается ли сейчас Air Baltic в черную дыру для бюджета, учитывая, что у нас очень много сейчас расходов, связанных с обороной, и надо обязательно их тратить. Еще Air Baltic, можем ли мы себе позволить? И тот же Айвар задает вопрос, почему, если компания хорошая, она не может выйти на биржу и финансироваться уже за счет интереса инвесторов?
Ну, я думал, что коллеги ответили уже, да, на эти вопросы касательно финансов. А то, что превратится или не превратится в черную дыру, ну, это зависит от вот той хитрости, того умения, о котором коллеги уже говорили, да, потому что если иметь долгосрочный и четкий план реализации государственных интересов как собственника, да, или полного, или частичного собственника, тогда, наверное, есть возможности из этой ситуации выйти нормально и иметь хорошее будущее. Если такого плана не будет или его не удастся реализовывать, то всяко может быть.
Угу. И спрашивают еще, все-таки я так и не понял, спрашивает один наш слушатель, так что ГАУС получается хороший за такие деньги, имеется в виду, наверное, зарплата, он не может сделать компанию прибыльной. Ответьте, вам ГАУС нравится? как он управляет компанией? Ну, вот вопрос слушателя. Не подписался в WhatsApp, ну, к сожалению.
Es esmu precējies, un man arī vīrieši neinteresē. Tāpēc es vērtēšu no profesionālās puses.
Jā.
Gauss kungs, manuprāt, ļoti labi vada kompāniju. Ikdienā. Lidojumi ir punktuāli, lidmašīnas ir aizpildītas, pasažieri ir apmierināti. Tātad kā menedžers, viņš ir ļoti labs. Es viņam pārmetu tikai to, ka viņš pats ir sarakstījis šo te ļoti agresīvo, riskanto biznesa plānu, kas faktiski paredzēja akcionāru valsts iziešanu no šī te biznesa, palikšanu faktiski bez biksēm. Nu, ja valsts padomes personā un satiksmes ministrijas personā to ir pieļāvuši, nu tad nu, Gauss kungam ir izdevies šo te nu, plānu tādā veidā realizēt. Bet akcionārs ir atstāts bez biksēm.
Да, акционер остался господину Виттлсу нравится, господин Гаусс, в плане управления, именно как администрирование компании, что самолеты летают вовремя. То есть управленец он хороший, но в плане создания такого агрессивного бизнес-плана он, ну, можно сказать, что оставил главного акционера без штанов. Ну, так вот, да, можно сказать, что государство, как известно, у нас
все равно времени...
главный акционер... Ну,
железная дорога уже не остается.
Но хочешь добавить про Арбалтик?
Нет, про... Ну, действительно, потому что теоретически, конечно, вот мы говорили, что этот план-то на Восточную Европу, то есть опять же, да, вот это план Гаусса и просто показывает, что латвийское государство в лице министерства и так далее не в состоянии было предложить что-то другое, пошло просто вот... Человек рисует план, и они пошли за ним, в принципе. И свою работу он там в своих делает хорошо. Мог быть, наверное, и другой какой-то план, более приземленный. Вот, скорее, поближе к Финнаеру, например. Да? Он тоже бы, были бы инвестиции, были другие решения. Например, Финнаер, бизнесмены в Финляндии, даже если они тоже могут летать на экономическом классе, они летают на бизнес-классе, потому что понимают, что для них очень важно, потому что ты из Хельсинки можешь полететь в Нью-Йорк, в Японию, в Китай и так далее. Для них они понимают стоимость этой компании для Хельсинки и для всей Финляндии. А тут народ смотрит на 5 копеек и не понимает, что теряет 50 рублей.
То есть они выбирают что-то другое, но при этом, если бы они покупали ну, билеты AirBaltic, то они бы вкладывали, ну, условно говоря, в местную
экономику. То есть решение. Просто надо мыслить.
Ну да, но если я могу добавить, я согласен с хорошей оценкой господина Гаусса как менеджера, я уже говорил, но вот я вижу проблема бизнес-плана, да, и его, как бы, амбиции, его согласование утверждения, и я вижу проблему у господина Гаусса в коммуникации, да, потому что он составил такой бизнес-план, он убедил акционеров, он убедил хозяев, наверное, под него подписаться, и посчитал, что больше ему никого убеждать не надо, рассказывать ничего не надо, объяснять не надо, да. Вы должны и сами все так понимать, какой у нас хороший план и как мы хорошо будем жить. Ну, так у нас не работает это.
Потому что он из другой культуры, из Германии, и в Германии, если есть вопрос политики. Политики должны продавать правильную политику населению.
Да.
А у нас политики дергаются и продают населению идиотию какую-то. Они идут на поводу говорится, самого низкого и дурного уровня, вместо того, чтобы куда-то двигать эту.
Так, Гирк, вы...
У нас будет политика, наконец.
А Гундерс будет, надеюсь, да?
Он когда-нибудь, говорится, поднимет этот стандарт, и у нас вся политика, говорится...
А когда Гундерс ждать-то?
Nē, nu es jau piedalos politiskajā procesā. Iepriekšējās saimas vēlēšanās, nu man neievēlē. Parlamentā es esmu piedalījies un droši vien, ka tagad iešu.
Nu, drīz būs jaunas vēlēšanas. Nu, tad...
nu drīz būs pašvaldības
un pēc tam saima.
Jā.
Jā. Davajte все-таки про железную дорогу, Гирд. Когда война началась... Ты предложил тут, вот прямо сидя, разобрать рельсы латвийской железной дороги, которые идут на восток, и Мерс.
Рельс, которые у нас сейчас в восточной части, большинство рельс надо просто разобрать. Надо, конечно, пока еще оставить там главную колею, но надо, часть, потому, почему у железной дороги большие потери и необходимы в субсидиях, она держит сотни и тысячи людей ненужных, в принципе, и колеи, которые на сегодняшний день служат только контрабандистам. потому что на них выбрасывают, говорится, ночами, соответственно, там сигареты,
сигареты?
И все остальное. И скорее вся эта инфраструктура работает на врага на данный момент. Но государство не хочет этим заниматься.
А почему не хватает какой-то политической смелости, в принципе?
Вот это
но...
и спросите. А что?
Нет, как вам кажется, Герт?
Ну, смелости на что?
Потому разобрать рельсы и закрыть компанию. Люди,
потому что там огромные денежные интересы, и люди просто боятся или получают свою мелкую поддачу какую-то. А что касается большого, всех интересует Rail Baltic.
Да. Ясно, как вместе
Rail Baltic,
они могут...
Если он необходим стратегически с точки зрения обороны и все остальное, Эстония, Литва его все равно строят, все остальное, его надо строить, но просто сейчас там накрутили такой идиотизм поверху.
Что... По деньгам или...
По деньгам, потому что там такие вещи, которые сейчас уже комиссия показала, Кулбергса, да, в принципе, там есть очень много абсолютно ненужных технических всяких других вопросов, потому что, по большому, с моей точки зрения, этот проект и его вот это фиаско, это наш картель строителей для себя готовил 10-миллиардный подарок. Чтобы засунуть эти...
Но сейчас
миллиарды...
уже там сокращают эти расходы, ну, как-то взялись за да.
Ну, я думаю, наполовину минимум надо это все обрезать, возможно, больше. То есть надо сделать
аудит.
То, что надо сделать. Я не знаю, нужен ли аудит, просто головы там должны отсекаться, люди должны увольняться. И надо прекращать там рисовать свои какие-то интересы и заработки.
Угу. Что вы скажете по поводу, во-первых, латвийской железной дороги? Ну, может быть, вы не будете так категоричны, как Гирт, разобрать рельсы, да? Что-то перевозится.
Не говорил все рельсы. Большинство этих маленьких колей.
Да. И плюс еще, как две большие такие проекты можно совмещать в Латвии в плане латвийской железной дороги и Rail Baltic, которая строится? Надо ли это нам все? Как вы смотрите на железнодорожную инфраструктуру?
Dzelzceļš Latvijā nevar būt pelnošs principā, jo mums vienkārši pārāk maz iedzīvotāji.
Это вы говорили то же самое про авиацию.
Nē, mums ir pārāk maz iedzīvotāji. A dzelzceļš maksā to pašu naudu. Un dzelzceļš vispār arī Eiropā lielākoties, es domāju, tie 90%, viņš ir zaudējums nesošs un viņš subsidē.
Tieši tā.
Latvijas dzelzceļš ir vēsturiski apkalpojis tranzītu maršrutu, kravu tranzītu maršrutu rietumu austrumu. Tad mēs atrodamies tur, kur mēs atrodamies, un ja mēs gribam vadāt kravas, un lai šis dzelzceļš būtu pelnošs, tad tas ir tikai rietumu austrumu virziens. Cita mums nav. Tātad to mēs esam šobrīd aizvēruši, saprotam iemeslu dēļ, un šobrīd Latvijas dzelzceļš vienkārši uztur sliedes tajā kārtībā, lai varētu pēc izvēles to atjaunot. Un tas maksā aptuveni 90 miljonus gadā. Tā uzturēšana, tad, kad krāvas nāca, tur vilcieni, kā saka, tās sliedes izļodz, tur vajadzēja 140 miljonus. Un politiķiem šobrīd jāpieņem lēmums, vai viņi vēlās uzturēt šīs sliedes un maksāt katru gadu piemaksāt 90 miljonus eiro, vai arī, kā Ģirds saka, daļēji nojaukt. Kas attiecās uz šo te dienvidu ziemeļu maģistrāli, jeb Rail Baltic, tur kravas nebūs daudz. Tur mēs vienkārši subsidēsim, tāpēc, ka mēs tā varam politiski izvēlēties. Un tās subsīdijas būs nemazākas, es domāju, par kādiem 200 miljoniem gadā. Tas ir tā konservatīva, domāju.
А насчет, еще, может быть, дополните вот эти все скандалы по поводу Rail Baltic, да.
Все, вошла уже, не переводишь.
А, да, 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 хорошо, господин, да, извините, я коротко, буквально, я очень надеюсь, что господин Виталс говорит, то очень понятно, медленно и действительно вегло Валада, что 90% вообще железных дорог, да, в Европе, по-моему, вы сказали, они субсидируются, и в этом плане, если население маленькое, то, конечно, наша железная дорога тоже может может зарабатывать только с помощью транзитных грузов, которые были исторически с востока на запад, с запада на восток, вернее, да, направлялись и обратно. Но сейчас по понятным причинам этих грузов нету, и поэтому 90 миллионов евро нужно. Это дотации государственного бюджета, которые нужно для того, чтобы эту железнодорожную колею содержать. Для того, чтобы ее, как бы там, может быть, содержать в меньших объемах дотаций, тогда господин Виттл согласен с Гиртом, что часть колеи надо все-таки разобрать. Правильно, да? Ну, это совсем такой короткий. Все правильно, не перепутала, да?
Я другого мнения.
Да, хорошо.
У меня нет таких цифр, я не могу сейчас оспорить 90 или там 200 миллионов там содержания. Мне кажется, не так много, но ладно. Доказательств нет. Но я не за то, чтобы что-то разбирать. Я посмотрел статистику. На сегодня в Латвии уже два раза меньше длина железных дорог, чем она была, например, в 1938-39 году. Уже мы очень много разобрали. Да? И сейчас уже остался, по-моему, тот минимум, который необходим и для существования страны, и для выполнения каких-то международных связей, международных грузовых, пассажирских перевозок, которые, ну, сегодня они меньше, они были больше. Я думаю, что в будущем они опять могут быть больше, да? Ну, никто не может сказать, через год, через 5 лет, или через 3, или какое-то другое, но будут они, я уверен, что...
То есть вы думаете, что может возобновиться, да, эти перевозки грузов?
Конечно.
А вы верите в это?
Конечно.
Значит, какой-то скепсис?
Ну, может, она не будет в таком объеме, может, это будет не из России, а может, это будет из Казахстана, через Россию.
Ну, сейчас, по-моему, тоже идет это,
ну,
да?
Ну, вот идет, а как же они войдут, если рельсы будут разобраны, да? Поэтому я не считаю...
А вы верите, Гир, что могут назад вернуться объемы? Ну, не знаю, понятно,
нет,
что...
Нет, не такие объемы, наверное, как
60 миллионов, были. По-моему, тонн грузов было максимум.
Ну, да.
Да, 60, около 60.
60 миллионов, наверное, трудно добиться, но...
Не, ну, железная дорога, вот, связанная там с зеленой экономикой и со всем остальным, в Европе и во многих местах, да, мира, развивается. Но мне кажется, что, конечно, вопрос, как Гонор говорил, о нашей роли в международном распределении труда. И я серьезной добавленной стоимости этим, кажется, быть составной частью российской экономики, в принципе.
Транзитной частью, да?
Да. Я видя, как это происходит, что Россия всегда это будет и использовать, и будет использовать в качестве рычага, вмешиваться в наши внутренние дела, политику и все остальное, я в эту перспективу не только не верю. Конечно, этот бизнес будет, но если мы хотим быть состоятельной страной, состоятельными людьми, мы должны находить богатство другого, и вот эта часть от этого бизнеса, она будет все время стремительно уменьшаться. А платить за нее, вот эту физическую инфраструктуру, надо очень дорого, как Гуннерс уже говорил.
90, да.
Плотность очень низкая, и, ну, поэтому абсолютное большинство это надо разобрать. Ну, то, что...
А вот вопрос, Гирт, пришел тут же.
Пассажирский поезд будет ходить там в Москву, ну, будет ходить, ну.
Перед тем, как разобрать рельсы, а что делать такому большому количеству людей? Куда им идти после увольнения? Действительно, по-моему, крупнейший работодатель, Латвии, скажи, я сейчас вот не скажу.
Там несколько тысяч уволено, сокращено.
Там большинство, ну, там очень много пенсионеров, люди, в принципе, ну, надо решать эти вопросы, но не надо решать. Это то же самое, что с школами и со всем остальным. Мы социальный вопрос решаем через продлевание вещей, которых продлевать не надо.
Да. Есть что добавить? Да.
Я, господа, оба экономисты, сильнее экономисты, чем я, но тоже учился когда-то. Был в Латвии, да, до военной Латвии, был известный экономист Балодис, Карлис, по-моему, да, и он писал о таком явлении, как салидзинушо прешроциб систем, система сравнимых преимуществ, да, и что каждая страна, каждая территория имеет свое какое-то сравнимое преимущество. Кто-то имеет алмазы, кто-то имеет нефть, кто-то имеет газ. Что в Латвии? У нас две вещи. Ну, может, вы скажете, нет. У нас леса И у нас вот порты, наше географическое положение. Поэтому не будем... каждый мы имеем право на свое мнение, но, как Гирд говорит, там, не будем считать, что мы являемся там какой-то аппендиксом России, российской экономики или российской политики. Нет, мы самостоятельная страна, есть и будем. Но мы имеем те преимущества, которые мы имеем. Других у нас нет и не будет. Залежи нефти не откроются. Поэтому нам надо думать, как это использовать в будущем.
А еще есть такой термин, как ресурсное проклятие. Когда стране что-то дается, то она начинает расслабляться, почивать на лаврах, и потом она забрасывает, скажем, не развивает там что-то новое, что может развивать, и сидит вот на этом, что ей дали исторически. Но у нас нет времени. Я знаю, что ты можешь об этом говорить очень долго. Это интересная тема про ресурсное проклятие.
Венесуэла очень богата. Тут много знаков, но они полностью собрались. Ты можешь собрать те кур.
Да, это называется ресурсное проклятие, просто когда ты перестаешь заниматься чем-либо, используя то, чего тебе дала природа, условно говоря. Ну вот так вот. Спасибо огромное. Юрий Сканнелс, ректор Института транспорта и связи. Спасибо. Приходите к нам еще. Гирд Рунганис, эксперт и предприниматель. И Гундар Свиттелс, тоже экономист. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что было так интересно. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безня. Завтра Анна Строй подведет итоги недели, а со мной встретимся на следующей неделе. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.